Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Этот научный мир меня когда-нибудь совершенно однозначно доконает, и я, в общем, сильно хвалю себя только за то, что порой останавливаю себя в стремлении сопоставлять некоторые научные факты, но мир науки, в общем, тем и прекрасен, что то и дело появляются какие-то новые открытия, которые, может быть, перекрывают предыдущие, и это вот то самое прекрасное совершенно движение, которое заставляет двигаться и весь остальной мир, и, в общем, дает нам понимание того, что некоторые постулаты, на которые мы можем опираться сегодня, завтра могут не иметь никакого совершенно значения. Но да, тем не менее, это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите. И к новостям науки, что-то как давненько мы этим не занимались, так судя по моим записям в ежедневнике, мне кажется, в мае, скажем, первая серия. Ну, это неудивительно, вечные праздники. Первые половины этого месяца, в общем, дают некоторую сбивку, и, коль уж и наши с вами встречи несколько прекратились, и была взята пауза, то, в общем, ничего в этом удивительного нет. Но давайте посмотрим, какие события в научном мире привлекли меня на уже ушедшие недели, на прошлой неделе. Там кое-что, конечно, происходило. Не могу сказать, что прям научный мир, да, я, мне кажется, какие-то последние выпуски говорю о том, что, безусловно, в связи там с ситуацией, которая у нас сложилась на планете, и, в общем, научный мир, конечно, тоже испытывает некоторый кризис по части своих розысков, но все равно лаборатории работают, телескопы простреливают космос, ну, в общем, есть моменты, которыми могут заниматься разнообразные люди. И, опять же, иногда ведь, мы с вами об этом периодически говорим, случается так, что какое-нибудь открытие было сделано, я не знаю, там, год назад, два, может быть, 10 лет даже назад, или выкопали какой-нибудь из земли череп, и его очень долго исследовали, и вот только сейчас, наконец-то, появилась возможность сделать хоть какие-то выводы. Ну ладно, бог с ним, это все, как говорили, древняя лирика. Одна из главных новостей, которая на прошлой неделе тревожила умы ученых и людей, которые любят последить за научными новостями. Так вот, одна из этих информаций, конечно, была о том, что ученые вроде как нашли первое животное, которому для того, чтобы выжить, не нужен кислород. Понятно, что пройти мимо таких заголовков совершенно невозможно, и издания различные, конечно, напоминают о том, что раньше считалось, что жизнь всех многоклеточных организмов зависит от кислорода, но вот недавно израильские ученые нашли многоклеточное существо, которому не нужен кислород, чтобы выжить. И в этом году группа исследователей во главе с Даяном Яхаломи из Тель-Авивского университета обнаружила, что у паразита, похожего на медузу, под названием Фенингуя сальминикола, прекрасное название, вот у этого паразита нет митохондриального генома. То есть это означает, что он не дышит, а значит, не имеет кислородной зависимости. И, конечно, сразу стали говорить о том, что это открытие не только меняет наше понимание того, как жизнь может работать на Земле, но и может иметь значение для поиска внеземной жизни. И, конечно, тут же напоминается о том, что жизнь начала развивать способность усваивать кислород где-то порядка 1,5 миллиарда лет назад. Ну, там чуть больше, чуть меньше, это уже частности. И большой археон поглотил меньшую бактерию. Каким-то образом новый дом бактерий был выгоден обеим сторонам, и они остались вместе. И вот эти симбиотические отношения привели к тому, что два организма эволюционировали вместе. И в итоге те бактерии, которые оказались внутри, стали органеллами, называемыми митохондриями. И в каждой клетке нашего тела, кроме эритроцитов, например, содержится большое количество митохондрий, и они необходимы для процесса дыхания. Они расщепляют кислород с образованием молекулы под названием аденозин-трифосфат, который многоклеточные организмы используют для питания клеточных процессов. Ученые напоминают, что да, мы, конечно, знаем, что есть приспособления, которые позволяют некоторым организмам процветать в условиях низкого содержания кислорода или гипоксии. И некоторые одноклеточные организмы развили связанные с митохондрией органеллы для анаэробного метаболизма. Но возможность исключительно анаэробных многоклеточных организмов была предметом некоторых научных дискуссий. Это книдарий, принадлежащий к тому же типу, что и кораллы, медузы и анемоны. Спрятанный внутри своего хозяина крошечный книдарий может выжить в довольно гипоксичных условиях, но как именно это происходит, трудно понять, не взглянув на ДНК этого существа, и именно так поступили исследователи. Они использовали глубокое секвенирование и флуоресцентную микроскопию для тщательного изучения существа и обнаружили, что он потерял митохондриальный геном. Кроме того, он также потерял способность к аэробному дыханию, и почти все ядерные гены участвуют в транскрипции и репликации митохондрий. Подобно одноклеточным организмам, у него развелись связанные с митохондриями органеллы, но они тоже необычны, у них есть складки на внутренней мембране, которые обычно не видны, и эти результаты показывают, что многоклеточный организм научился выживать без кислорода для дыхания, то есть вот с чего мы, собственно, и начали. Как именно он выживает, пока загадка. Но за много лет эти существа превратились из свободно живущего предка медузы в паразита, которого ученые наблюдают сегодня, и это открытие подтверждает, что адаптация к анаэробной среде не уникальна для одноклеточных эукариот, но также развивается и у многоклеточных паразитарных животных. Еще одна важная тема, обсуждавшаяся на ушедшей уже неделе, и об этом написали очень многие издания, касается риса. Ну, вот этого нашего обычного риса, который мы используем, может быть, в первую очередь, да, для питания. И очень многие издания написали на ушедшей неделе, что и генетика, и археология, и климатология позволили реконструировать историю распространения риса, начиная с довольно древних времен, с катастрофических засух и похолодания 4200 лет назад произошедшего. На протяжении всей цивилизованной истории человечества рис выступал одним из главных источников пищи. С этим сейчас вроде как никто особо не спорит, и это значение он сохраняет и до наших времен. Безусловно, мы все прекрасно знаем, это ключевая культура более чем для половины жителей Земли. Считается, что возделывание риса началось еще 9 тысяч лет назад в долине реки Янцзы, затем распространилось на запад, вплоть до Ближнего Востока и Африки, ну а затем уже, в общем, и Америки. Кроме того, конечно, эта культура распространялась и на восток, до Японии, тропических островов Тихого океана, ну, в общем, повсеместно, разумеется. И вот ученые проследили за этим движением, используя новые данные и секвенирование полных геномов более для 1400 существующих сегодня сортов риса. Они оценили время их появления, оценили ареал культивации, и оказалось, что ключевым триггером, запустившим распространение риса, стала климатическая катастрофа 12 века до новой эры. Об этом было написано в статье, опубликованной, в частности, в журнале Nature Plants. Там говорится о том, что тысячелетиями возделывание риса ограничивалось Китаем, где выращивали различные сорта круглозерной японики. Однако около 2200 года, до новой эры, на планете произошли глобальное похолодание и серия жестоких засух, что привело к гибели многих древних сообществ, там, включая какое-нибудь египетское древнее царство или, например, Аккадскую империю. И резкие климатические изменения заставили растения, включая оккультуренные, быстро адаптироваться. Авторы исследования пишут, что именно в этот период стали появляться новые разновидности японики, приспособленные к возделыванию и в более умеренном, и в более жарком климате. И эти сорта распространились до севера Китая, в Корею и Японию, а также в южные страны. И около 2500 лет назад японика достигла Юго-Западной Азии, где быстро диверсифицировала рядом новых тропических сортов. История индики развивалась позднее. Доместикация длиннозерной разновидности риса произошла около 4000 лет назад в низовьях долины Ганга. И лишь около 2000 лет назад с развитием глобальных торговых сетей она распространилась до Китая. Ученые говорят, что данные геномики дали им базовую модель о том, где и когда, в каких частях Азии появился рис. А археология указала на места его возделывания. Что до климатического моделирования, то оно обеспечило экологический контекст всего происходящего. Еще одна забавная статья, которая попалась мне на глаза, касалась момента встречи первых людей, ну, в нашем более-менее современном смысле, и неандертальцев. Современный человек жил в Европе по меньшей мере 46 тысячелетий назад, соседствовал с неандертальцами намного дольше, чем считалось ранее. К такому выводу пришла группа исследователей во главе с профессором Жан-Жаком Убленом из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге. Они работали в Болгарии, в пещере Бачо-Кирок. В Болгарии вообще было как-то очень приковано международное научное сообщество, именно вот с этими явлениями тоже. И раскопки в Бачо-Кирок показали, что между прибытием в Восточную Европу современного человека и окончательным исчезновением неандертальцев, возможно, прошло 8 тысяч лет. Это намного больше, чем 3 тысячелетия, о которых раньше говорили антропологи. И, по словам профессора, это дало двум видам намного больше времени на биологическое, культурное и поведенческое взаимодействие. Пещера Бачо-Кирок и раньше давала археологам множество ценных находок, в том числе орудий труда, костей, как человеческих, так и неандертальских. Но популярность этого места у ученых сыграла и злую шутку. Многие находки были загрязнены материалами из других слоев, что ставило под вопрос их точную датировку. И вот новые раскопки с соблюдением всех мер предосторожности. Группа Ублена провела как радиоуглеродный анализ орудий труда, так и анализ ДНК костей и зубов. И ученые пришли к выводу, что самые старые из них имеют возраст вот где-то порядка там 46-47 тысяч лет. «Мы имеем дело с самыми древними людьми в Европе», утверждает Ублен. Среди находок оказались и ювелирные украшения из зубов пещерных медведей. Они удивительно напоминают подобные изделия последних неандертальцев. И, по мнению ученых, это явно свидетельствует о том, что неандертальцы научились этому у людей, и, стало быть, их контакты были весьма тесными. Кто-то скажет, конечно, что это просто совпадение. Только я, говорит профессор, в такие совпадения не верю. И напоминает, что имеются доказательства и генетического смешения двух видов. Невозможно, говорит он, представить, что биологическое взаимодействие между двумя группами происходило без культурных контактов и взаимного обмена опытом. К слову говоря, о встречах разных представителей людей, может быть, предков современного человека и о взаимопроникновении культур, тут была информация о том, что исследователи, которые изучали деформированные черепа на древнем кладбище в Венгрии, пришли к выводу о мультикультурном переходе между местными жителями и римлянами мигрантами, основанные около 430 года новой эры и заброшенные уже около 470 года новой эры, расположенные в поселке Мёс около Сексарда в регионе Паннонии современной Венгрии, кладбище было создано в позднеримский период, в начале периода миграции Европы, когда гунны вторглись в центральную Европу, вынуждая римлян покинуть свои провинции паннонские и отступить из современной Западной Венгрии. Новое исследование, объединяющее научный анализ изотопов с биологической антропологией, проиллюстрировало ранее раскопанные захоронения, которые определяют, что в поисках убежища от гуннов новые иностранные группы прибыли в Паннонию и интегрировались с остальным местным романизированным населением. Эти волны мигрантов вызвали период быстрого наступления, хаотические культурные переходы, деформированные скелеты, найденные на кладбище, которые как раз вот содержат важные подсказки о жизни и смерти в то время. Исследователи обнаружили удивительно разнообразное древнее сообщество, состоящее из двух или трех поколений. Там всего 96 погребений. И это общество состоит из трех отчетливо разных культурных групп. Первой была основательная или местная группа, которая была захоронена в кирпичных могилах в римском стиле. Вторая группа состояла из 12 иностранцев, прибывших примерно через 10 лет после основателей. А третья была более поздней культурой, которая смешала римские и различные зарубежные традиции. Специалисты полагают, что вторая группа из 12 иностранцев, скорее всего, установила ритуальную погребальную традицию захоронения усопших с использованием сложного захоронения, а также практику деформации черепа, которая была обнаружена у 51 скелета взрослых мужчин и женщин и детей. Искусственная деформация черепа или модификация, обычно называемая уплощением головы или вот связыванием головы, и эта древняя форма изменения тела, при которой череп скажем, ребенка деформируется деревянными блоками, привязанными к черепу под воздействием постоянной силы, практиковалось на каждом континенте в свое время. Тем не менее, кладбище в Венгрии представляет собой одну из самых больших концентраций этого древнего эстетического культурного феномена в регионе, практика, которая обычно предназначалась для общественных элит. В V веке лесные горные цепи и богатые ресурсами сельскохозяйственные равнины того, что сегодня является Венгрией, сделали этот регион предпочтительным местом для бегства римлян и других лиц, ищущих убежища, и беженцев, перемещенных в результате расширения германских армий. И вот ученые установили, что после уже упадка Римской империи в Паннонии возникло, по крайней мере, одно сообщество, в которое вошли и местные жители, и римские жители, которые не только разделяли одно и то же географическое пространство, но и смешались и внедрили свои ритуалы и традиции погребения в новую мультикультурную систему погребения. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Сегодня к новостям науки, к некоторым моментам, которые заинтересовали меня на прошедшей неделе. Это наш своеобразный дайджест. Сегодня мне совершенно почему-то не хочется придерживаться какой-то линии. И я, в общем, мешаю все подряд. Что-то крайне серьезное, совершенно несерьезным, трагическое с веселым, космическое с земным. Ну, вот, кстати, на прошлой неделе, вообще говоря о связи там, космоса с Землей, если мы отставим в сторону тот момент, да, что это, в принципе, единое целое, то довольно много обсуждалось и Солнце. Понятно, что наша звезда вообще всегда в центре внимания, но вот тут появилось множество статей, некоторые заголовки меня крайне порадовали. Например, говорилось о том, что Солнце ленивое и скучное. И, конечно, новое исследование, которое было опубликовано в журнале Science, работа исследователей из Института исследований Солнечной системы Макса Планка доказала, что наше Солнце примерно в 5 раз слабее других подобных Солнцу звезд во Вселенной. В докладе были выбраны вот эти подобные Солнцу звезды, у которых схожие размеры, температура поверхности, период вращения, возраст и химический состав. И наиболее отличительным оказался период ротации. Вращение звезды влияет на создание и состояние ее магнитного поля, которое, в свою очередь, определяет, как часто Солнце испускает энергетическое излучение и как часто оно извергает частицы в космос и как ярко светит. Из 369 звезд, которые соответствуют критерием похожести, колебания между активными и неактивными фазами излучения стали свидетельством в поддержку теории, что наше Солнце действительно весьма ленивое. В среднем колебания для нашего Солнца составляли всего 0,07%, тогда как у других похожих на Солнце звезд этот показатель был примерно в 5 раз больше. То есть на их фоне наша звезда вообще выглядит настоящим сонным ленивцем. И ученые говорят о том, что они были крайне обескуражены тем фактом, что большинство похожих на Солнце звезд намного более активны. Однако это лишь сравнение с 369 звездами из 2500. Остальные еще предстоит сравнить с Солнцем с помощью, в том числе, телескопа НАСА Кеплер. И ученые надеются найти подобные ленивые звезды, чтобы не чувствовать себя аутсайдерами со скучным соседом. И кроме того, исследователи, конечно, говорят, что не нужно относиться к этому прям слишком суперсерьезно, и говорят о том, что вот такая слабая активность может быть очень временной. Мы знаем, что Солнце периодически меняет свою активность, и это напрямую отражается на земном климате, но в любом случае любопытно. Ученые объяснили способность людей видеть лики святых на разных предметах. Если вы постоянно видите лики святых на самых разнообразных объектах из окружающего мира, то, во-первых, ученые говорят, что это совершенно нормально. И речь здесь идет о довольно интересной особенности нашей зрительной системы. Способность головного мозга формировать иллюзорные зрительные образы на базе реально существующих объектов называется вот такая способность парейдолии или парейдолической иллюзии. Это вот разновидность зрительных иллюзий, которые возникают как у людей с психическими отклонениями, с психическими расстройствами, так и у совершенно здоровых людей. Так что не стоит опасаться сразу моментально, если вдруг с вами происходит что-то подобное. И действительно, мы с вами прекрасно знаем, что люди периодически видят лица в ветках деревьев, узорах на коврах, в еде, облака наши любимые, когда мы видим там фигуры животных, не знаю, какого-нибудь дракона, зайчика или бог знает чего еще, на облаке, или облако принимает для нас какую-то форму, это вот очень яркий пример этой самой преодолии. И если сюда подмешать религиозный контекст, то, конечно, мы видим уже не простые фигурки и даже не просто лица, а самые настоящие лики святых. И ученые полагают, что все дело в особенностях нашей зрительной системы, которые когда-то позволяли нашим далеким предкам выживать во враждебном окружении. То есть пареидолия была важным эволюционным преимуществом на определенном этапе биологической истории. Тот, кто более эффективно распознавал хищников, крадущихся в густых зарослях, выживал с большей вероятностью. И поэтому мозг человека генетически настроен на распознавание лиц в объектах окружающего мира. Ну, то есть это полностью нормально. Даже если мы видим что-то очень отдаленно напоминающее лицо, то мозг начинает интерпретировать объект именно как лицо, говорит Кан Ли, один из авторов нового исследования. И добавляет, что нейронные структуры мозга, ответственные за пареидолию, определены только недавно. Так что это вот тот наш любимый случай, когда какое-то количество открытий нам еще только предстоит. Давайте под занавес парочку новостей, которые выглядят, в общем, весьма забавными. Во-первых, очень многие люди обсуждали на ушедшей неделе пингвинов, а именно тот факт, что они способны выделять веселящий газ. К такому выводу пришли датские биологи, которые прям даже немного опьянели, изучая колонии королевских пингвинов на островах между Антарктидой и Южной Америкой. И все дело оказалось в закиси азота, которая в огромном количестве присутствует в фекалиях этих птиц. Гуано пингвинов выделяет очень высокий уровень закиси азота вокруг своих колоний, говорят ученые. А закись азота имеет эффект, похожий на воздействие успокаивающих препаратов, которые в своей практике используют, например, стоматологи. И ученые говорят, что у одного из коллег после нескольких часов работы в колонии птиц просто поехала крыша, а у второго сильно разболелась голова и даже началась рвота. Ученые говорят, что азот, выделяемый из фекалий пингвинов в землю через жизнедеятельность почвенных бактерий, превращается в закись азота. Тем не менее, ученые говорят, что, в общем, сильно пугаться не стоит. Закиси азота от пингвинов недостаточно для того, чтобы это как-то воздействовало на экологию нашей планеты. Но тем более, что мы знаем, что закись азота, этот парниковый газ, гораздо сильнее загрязняет окружающую среду, чем, например, газ углекислый. Ну и ученые выяснили, почему в процессе эволюции мужчины обросли бородами. Исследователи из университета Юты выяснили, что в ходе эволюции человеческого вида у мужчин для защиты лица во время драк могла появиться борода. Как и у других видов больших обезьян, человеческие самцы больше прибегают к насилию, в основном против других лиц мужского пола. И когда они дерутся, то, мы с вами прекрасно это знаем, чаще целятся в лицо. И это может объяснить, почему структура лица мужчин и женщин сформирована по-разному. И авторы предположили, что толстый покров волос мог эволюционно появиться для того, чтобы поглощать и смягчать удары в лицо. Чтобы проверить свою гипотезу, команда ученых создала модель человеческой костной ткани и вырезала из нее прямоугольник размерами 60 на 65 на 3 мм. После этого они покрыли кость слоем овечьей кожи с шерстью. Кожа была пропитана жидкостью, чтобы она напоминала живые ткани, а шерсть осталась сухой. Совершенно понятно, почему ученые это сделали. Они сразу сами заявили о том, что, конечно, овечья кожа и шерсть не очень похожи на человеческую бороду, но, вы понимаете, у нас же нет возможности получить образец человеческого, так сказать, происхождения. И вот с помощью специальной машины исследователи бросили на импровизированную бороду предмет весом 4 килограмма 700 граммов с высоты 7,4 сантиметра, чтобы повторить удар в лицо. Процесс повторили для 20 образцов овечьей кожи, и в среднем образцы с шерстью поглощали на 30% больше энергии, чем, ну, так сказать, лысые или с небольшим волосяным покровом. Авторы исследования утверждают, что результаты указывают на то, что волосы действительно способны в значительной степени сократить влияние удара и поглотить энергию, а следовательно сократить частоту ущерба. Если это же самое происходит с человеческими волосами на лице, лице, тогда иметь густой покров может помочь защитить уязвимые части передней области черепа от сокрушительных ударов, ну, например, в челюсть. Ну и кроме того, борода также может сократить ранения, разрывы и травмы кожи и лицевых мышц. Таким образом, бородатые мужчины имеют преимущество в драке, и поэтому наличие такого покрова поощрялось естественным образом в ходе эволюции. Ну вот, все, пожалуй, на этом. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.